Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Рыболовы вновь выходят на митинг. Москва. Новый закон о любительской рыбалке будет хуже старого. Нижний Новгород. Налоги убивают малый бизнес. Обнинск. Студентов призывают в армию. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Самарские рыболовы готовятся 18 июня вновь выйти на митинг. Несмотря на широковещательные обещания первых лиц государства обеспечить бесплатность рыбалки, закон о платной рыбалке действует, и рыболовов продолжают штрафовать за ловлю без так называемой путевки, рассказывает Сергей Хазов.
Представители Самарской общественной организации рыболовов и клуба «Самара Фишинг» вернулись из Москвы, где планировали лично встретиться с чиновниками Росрыболовства, передать чиновникам петицию против платной рыбалки и высказать свою критику по поводу нового закона о рыболовстве самарцам не удалось, рассказывает Алексей Власов.
Они не могут идти против Кремля, потому что они государствослужащие и выполняют то, что им говорят. Так бы они, может, и готовы были бы вести себя иначе, но приказ получен, они его выполняют. Введение лицензии, платной лицензии за лов рыбы так и остается, никуда он не делся. И все ограничения, которые вводятся в связи с организацией рыбопромысловых участков, теперь они переименованы в рыболовные участки, но суть это не меняет. После прошедших митингов все пытаются с нами разговаривать, конкретно не делает никто ничего.
Рыбинспекция штрафует самарцев по положениям нового закона о рыболовстве, рассказывает рыболов Андрей Иванов.
Рыбнадзор сейчас в качестве главной претензии к рыбакам предъявляет рыбалку с лодок. А по поводу того, на платном участке, на бесплатном, до этого просто даже не доходит разговор. Они выписывают протоколы, 1000 рублей, причем, ну даже так в разговорах в частных сообщали, что от них требуют протоколы. Говорят, да, оспаривайте в суде, может вы и выиграете, но нас это вообще не волнует. А так вообще рыбнадзору как бы вот не до рыбаков, они вот вовсю заняты своими сетями. Проверка сетей, гонять рыбаков от своих сетей и все.
В Самарской области принят новый местный закон о рыболовстве. Многие его положения повторяют федеральный закон и узаконивают платы. Рыбалку, говорит рыболов Алексей Власов.
Этот закон направлен на дальнейшее обирание простых рыбаков и для обогащения лиц, близких к росрыболовству. То, что есть пока, те законопроекты, которые выдвинуты в Государственную Думу, на рабочей группе обсуждаются в Государственной Думе, сделают только хуже.
Несмотря на то, что в марте в Самаре прошел массовый митинг протеста рыболовов, местные власти оставили без внимания проблемы любителей рыбалки. Из законодателей общественную организацию рыболовов и клуб «Самара Фишинг» поддержал депутат губернской думы Михаил Матвеев.
Я познакомился с этими людьми, они ко мне пришли с просьбой, чтобы я им помог организовать митинг в думе, значит, выступил с поправками. Народ в лучшем его виде, крепкие, здоровые мужики с мозолистыми руками, с такими загорелыми волжскими лицами, которые не очень красиво умеют говорить, но очень быстро в них стали проявляться какие-то настоящие такие волжские вот именно черты характера, то есть какая-то независимость, чувство достоинства. И очень социально активные, серьезные ребята. Намечаем митинг на 18 июня, он обязательно пройдет в Самаре, поскольку все движения, которые делает власть в ответ на рыбацкие акции протеста, они не затрагивают самой сути, то есть отмены принципа платной рыбалки. Идет бесконечная замена одних декораций на другие, ведь все реформы могут быть решены буквально за полдня, если Путин даст команду просто в 24-й статье федерального закона о рыболовстве убрать вот ту пресловутую строчку, которую в декабре там включили, а не необходимости для осуществления рыбной ловли иметь путевку. Но это уже почему-то не делается. Вместо этого собираются гигантские форумы каких-то там, где выступают сотни человек, там масса новой бумаги какой-то, пишутся новые какие-то законы. Хотя достаточно убрать просто одну строчку. И вот это разоблачает власть в том, что она лицемерит, и вот эти все моратории, которые сейчас приняты по тому, чтобы не брать деньги с рыбаков, они все приняты до выборов, то есть до конца года. Народ им не верит, требует конкретных шагов. Если конкретных шагов не будет. Я думаю, что акции протеста будут продолжаться.
Власти пытаются оказать давление на активистов общественной организации рыболовов перед митингом протеста в Самаре. Не обошлось без давления на общественность и во время принятия нового закона о рыбалке в Самарской области, рассказывает Андрей Иванов.
Крайне пренебрежительно власти относятся ко всем нашим митингам и к нашему высказыванию своей воли. Плюют на нас чуть ли не открыто. Во всех этих согласительных комиссиях в Думе все это также проявлялось, что депутаты там открыто говорили, что что вы там, вот, жалкая кучка рыбаков, в общем-то, против платной рыбалки, а все остальные за, что вы тут скандалите, что, в общем-то, плевать на вас. Ну, в общем-то, и поступили так, закон приняли, вопреки пожеланиям рыболовов. Но при этом как бы отчитались, что все это было проведено в сотрудничестве. Рыболовная общественность приняла участие в разработке нового закона. Вот они об этом везде говорят, хотя это совершенно не соответствует действительности. Старались участвовать, но как бы не давали. Для галочки записывали поименно, что вот от рыболовной общественности присутствует такое-то фамилия, имя, отчество, такое-то. Всех до одного переписывали, потом отчитывали, но закон приняли свой.
Несмотря на оказываемое давление, люди намерены прийти на официально разрешенный митинг и заявить, что имеют право на бесплатную рыбалку, говорит Алексей Власов.
Не считайте нас глупее себя. Мы рыбаки, не люди, которые пьют водку на берегу реки. Мы бизнесмены, врачи, педагоги. Среди нас есть все слои населения. И не пытайтесь обманывать людей. Мы все понимаем. Подумайте, с кем вам жить и как жить дальше.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Самарские рыболовы готовятся к новому митингу, а в это время в Москве завершается первый этап разработки нового закона о любительской рыбалке. В разработке проекта участвуют представители рыболовной общественности. Я спросил лидера движения рыболовов России, главного редактора газеты «Рыбак» рыбака Алексея Цесарского, как идет работа над законом.
Последние полтора месяца в рамках рабочей группы, которая была создана при Комитете по природным ресурсам Госдумы, шла работа над подготовкой законопроекта о любительской рыбалке. Сейчас эта работа подходит к концу. В рабочей группе участвовали наряду с депутатами Госдумы, также представители Росрыболовства, представители бизнеса, связанного с рыбалкой, и представители рыболовной общественности, в том числе и я. Работа шла в трудных условиях, потому что была попытка объединить в рамках одного законопроекта две концепции, которые по радикальным вопросам принципиальным сильно различались. Это, с одной стороны, проект Федерального агентства по рыболовству, и, с другой стороны, проект, который был подготовлен рыболовной общественностью. Мы просто были поставлены перед необходимостью в этом всем участвовать. Либо мы бы участвовали в этом, либо мы отказались бы и тогда отдали этот законопроект на откуп Росрыболовству. Наша позиция состоит в том, что законопроект Росрыболовства совершенно неприемлем. Он нисколько не снимает проблем, которые возникли в связи с действующим законом о рыболовстве. Условия бесплатности рыбалки в этом законопроекте соблюдается за исключением 5% водоем, на которых, очевидно, будут существовать вот эти пресловутые рыбопромысловые участки. Правда, в новом законопроекте они теперь имеют другое название. Они теперь называются рыболовные участки. Но суть дела от этого практически не меняется.
Итак, главное требование рыболовов – отменить сам принцип аренды лучших рыболовных мест частными предпринимателями и взимания платы за ловлю в этих местах в проекте нового закона не отражены. По сути, все осталось так же, как и до митингов. Стало даже хуже. Если сначала министр Росрыболовства Андрей Крайний убеждал Владимира Путина, что в аренду отдается только 1% водоемов России, то теперь в проект включена цифра 5%.
Откуда взялись эти несчастные 5%? Эту цифру произнес Путин во время встречи с Госдумой в апреле, которая происходила. И вот с тех пор это вот воспринимается всеми как некая такая директива, хотя кроме 5% он еще тогда говорил и о 2%, и о 3%, но вот Росрыболовство встало на позицию 5%. Я это интерпретирую очень просто. Дело в том, что Росрыболовство уже раздало некоторое количество участков, и что с ними делать теперь? Нужно расторгать договора. Это связано с возможными судебными исками со стороны пользователей участков государства. В общем, это такая крайне неприятная для государства история. И Росрыболовство просто хочет с помощью этих 5% сохранить те участки, которые розданы, в неприкосновенности.
Это означает, что правительство России и не думает отказываться от идеи раздачи водоемов в аренду. Другие варианты просто не рассматриваются. При такой поддержке Кремля Федеральному агентству по рыболовству нетрудно настаивать на том, чтобы новый закон был такой же, как и старый. Еще об одной из причин этого упорства рыбного ведомства говорит Алексей Цесарский.
Огромная часть этих участков, процентов 60-70, наверное, по нашим оценкам, принадлежат самому Росрыболовству в виде его структур, так называемых рыбводов. Амуррыбвод, например, является пользователем участка на реке Зея длиной 450 километров. Такого рода примеров очень много. Поэтому Росрыболовству просто очень не хочется с ними расставаться, с этим очень привлекательным бизнесом, когда можно, ничего не делая, продавать путевки рыболовам.
Бизнес этот очень прибыльный, судя по тому, что только что очередной топ-менеджер ведомства пойман на взятки в 5 миллионов рублей. Итак, обсуждение в Думе нового проекта закона о любительской рыбалке в части выполнения требований рыболов оказалось малопродуктивным. Вся борьба за то, чтобы закон действительно защищал интересы миллионов российских граждан, увлекающихся рыбалкой, вновь впереди.
Вся борьба впереди. Проект закона будет вынесен на всеобщее обсуждение. Все рыболовы, заинтересованные люди смогут с ним ознакомиться и свои предложения, несогласия или, наоборот, согласия высказать. Я думаю, что дальнейшая судьба этого законопроекта при рассмотрении его в Госдуме в очень большой степени будет зависеть от активности рыболовной общественности.
Остается только добавить, что от того, каким будет новый закон о любительской рыбалке, зависит, за какую партию пойдут голосовать миллионы рыболовов на предстоящих парламентских выборах. Пока счет явно не в пользу «Единой России». Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Владимир Путин объявил, что еще раз попытается удвоить внутренний валовой продукт России. Причем рассчитывает сделать это за счет производства, а не за счет продажи сырья. Однако непонятно, как эти амбициозные планы могут осуществиться, если малый и средний бизнес сегодня находится на грани разорения в связи с введением 34-процентного единого социального налога. О том, что происходит с бизнесом в Нижнем Новгороде, рассказывает Сергей Анисимов.
23 мая в Нижнем Новгороде прошел митинг предпринимателей за снижение страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса. В связи с повышением в стране с 1 января страховых взносов до 34%, количество предприятий малого бизнеса в Нижнем Новгороде за 5 месяцев текущего года сократилось более чем на треть, говорит предприниматель Дмитрий Бирман.
Есть предприниматели, которые на грани, потому что они как-то первый квартал еще проскочили на жирке прошлого года, а на сегодняшний день они в очень таком тяжелом состоянии находятся. И на самом деле, что уже сделано, это, конечно, сокращение работников. Что уже происходит, это задолженности большие по заработной плате. Они откуда взялись? Предприниматель понимает, если он начислил и выплатил заработную плату, он должен заплатить налог.
В Нижегородской области более 400 тысяч человек так или иначе связаны с предпринимательской сферой. И все они чувствуют тяжесть вновь введенных страховых отчислений, говорит председатель Нижегородской ассоциации предприятий быстрого питания Алексей Носов.
Вот этот налог, это выглядит как аренда человека у государства. Налог платится, исходя не из дохода, а именно с заработной платы сотрудника. Если привести такой пример, предприниматель, допустим, создал какой-то небольшой бизнес, ну там, не знаю, открыл небольшую закусочную, представим, что пока посетителей немного, и предприниматель платит зарплату, не имея дохода. Он кредитуется, берет деньги на то, чтобы заплатить зарплату своим сотрудникам. Понимаете, абсурдная ситуация, что здесь государство влезает и говорит: дай мне денег. С чего? С того, что я заплатил зарплату работнику, так оно и получается. Раньше налог где-то был в районе от 10 тысяч взять зарплаты, был в районе 2 500, а сейчас он практически 5 000 рублей. А арифметика такая: если, условно говоря, тот же самый предприниматель зарабатывал бы в месяц 1030, то в нынешнем варианте все 30 тысяч идут на уплату налогов. Выхода нет из этой ситуации. Это либо не платить налоги, укрываться от этих налогов, либо разоряться.
В ходе митинга был зачитан текст резолюции, который участники акции направили Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, где высказали свои претензии в адрес государства.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, предпринимательское сообщество считает, что в политике федеральной власти по отношению к малому и среднему бизнесу произошел резкий поворот. Показателями изменений государственной политики становится системное повышение налогов, значительное увеличение отчислений во внебюджетные фонды, а также ослабление контроля за деятельностью монопольных структур. Представители бизнеса уверены, что последствия реформы единого социального налога приведут к разорению и закрытию тысяч малых и средних предприятий, появлению сотен тысяч безработных.
Участники акции в Нижнем Новгороде потребовали, чтобы единый социальный налог на малый бизнес был снижен с 34% до 14% уже с 1 июля 2011 года. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Студентов призывают в армию. Эта новость потрясла Обнинск. И действительно, студентам-медикам пришли повестки из военкомата, рассказывает Алексей Собачкин.
Студентов медицинского факультета Обнинского института атомной энергетики, несмотря на то, что у них есть отсрочка от призыва, собираются поставить под ружье. ВУЗ, в котором они учатся, государственный. Ребята занимаются на дневном, очном отделении. В чем же они провинились? Оказывается, специальность «Лечебное дело» в Институте атомной энергетики не аккредитована, потому что первого выпуска врачей еще не было. Эта специальность молодая, сейчас самый старший курс – третий, и аккредитована она будет только после того, когда первые врачи-выпускники получат дипломы. Во время весеннего призыва этого года вдруг выяснилось, что студенты, обучающиеся по неаккредитованным специальностям, подлежат призыву в армию. Эта новость для обнинских студентов-медиков стала, мягко говоря, неожиданной, говорит студент второго курса медицинского факультета Николай Сидоренко.
Когда мы поступали, мы получали отсрочку, кто до 14-го, кто до 15-го, кто до 16-го годов, в зависимости от времени поступления. Нам сказали, что отсрочки даются на время обучения, а о том, что нас могут забрать и нет аккредитации, такого разговора не шло.
То же самое говорит и первокурсник Александр Смирнов.
Когда я поступал, насчет того, что у нас специальность не аккредитована, речи вообще не шло. Нам предоставили отсрочку до 16-го года.
Поэтому, когда студентам стали приносить повестки с требованием явиться на призывную комиссию, это их обеспокоило, говорит Николай Сидоренко.
Сейчас главное закрыть семестр. Если все-таки решили забрать, несмотря на то, что нам отсрочку дали, то главное закрыть семестр, чтобы потерять не два, а один год. Если уж с учет повестки бегать от них не вижу смысла. Если призовут, то я, собственно, пойду служить. Мне главное, чтобы дали закрыть этот учебный год, семестр. Для студентов, для их родителей лишняя нервотрепка. То есть студент поступал в институт не только для получения знаний. Он, когда поступал, он знал, что дается отсрочка на время обучения. Уже сессия на носу, а возможности нормально учиться уже нету.
Дело-то еще в том, что два месяца назад из-за внутреннего конфликта 15 преподавателей медицинского факультета написали заявление об увольнении. Учебный процесс фактически был сорван. Сейчас ситуация налаживается, но сроки летней сессии отодвигаются на 2 недели, и студенты опасаются, что их призовут в армию, не дав им сдать экзамены за семестр. Это грозит потерей учебного года, говорит Александр Смирнов.
У медиков и так совсем не хватает, а тут еще и забирают в армию. Вообще тревожное чувство. Но если призовут, то выбора уже не будет, тогда придется идти служить.
Правовое управление Института атомной энергетики в случае призыва намеревается обжаловать это решение в суде, потому что оно задевает интересы не только студентов-медиков, но и самого вуза. Обнинский военкомат уступать не собирается, объясняя, что действует на законном основании. Неаккредитованные специальности не защищают от призыва. Но почему-то это правило стало действовать только в этом году, когда из-за демографического провала выполнить план призыва стало сложно. Алексей Собачкин для радио «Свобода», Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио «Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Информационное агентство «Чита.ру» сообщило, что 26 мая в Забайкальске в акции протеста против роста налогов участвовало около 400 человек. Большинство предпринимателей с утра и до 15 часов останавливали работу магазинов, кафе, мастерских, служб такси, закрывался городской рынок. Предприниматели недовольны увеличением налогов, цен на бензин и на электроэнергию, сообщает «Чита.ру». Газета «Версия Саратов» сообщает, что на слушаниях по строительству хранилища радиоактивных отходов в Татищевском районе общественность потребовала отменить разрешение на строительство, а также закрыть и приступить к рекультивации временного полигона. Представители РосРАО не смогли убедить общественность в безопасности своего объекта. Саратовское издание «Общественное мнение» подчеркивает, что эти слушания проходили впервые за все 50 лет существования полигона. Бензиновый кризис дошел до Иркутска. Газета «Сибирский энергетик» сообщила, что 26 мая некоторые автозаправочные станции в Иркутске ввели ограничения на розничную продажу бензина. На части АЗС автовладельцы могут заправиться только бензином АЕ-80. Другие марки отпускаются только владельцам специальных карт постоянных покупателей. Проблема возникла, потому что поставщик «Роснефть» прекратил отгрузку топлива, сообщает «Сибирский энергетик». Бюджет да любовь. Так волгоградский клуб блогеров «Живого журнала» обсуждает публикацию в независимой газете о новой политической моде в Волгограде. Политическое свингерство. Чиновники из мэрии и аппарата губернии меняются женами, трудоустраивая их друг к другу на высокие должности в администрациях. 6 домов, построенных в селе Ватагино Нижегородской области для погорельцев после прошлогодних пожаров, разрушаются. Нижний Новгород Таймс сообщает, что экспертиза уже нашла десятки нарушений и признала дома непригодными для проживания до устранения всех дефектов. Ремонтные работы будут вестись за счет местного бюджета. Калининградский городской портал «Клопс» пишет, что из-за неработающего лифта жильцы девятиэтажного дома в Балтийске обратились в Европейский суд по правам человека. Лифт в доме не работает уже 15 лет. Жильцы, куда только не обращались, даже выиграли суд против военной строительной компании, но судебное решение не исполняется, сообщает «Клопс». Пермская газета «Новый компаньон» сообщила, что против охранников частного охранного предприятия «Альфа», стрелявшим на прошлой неделе в участников акции протеста против незаконной продажи городских лесов, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Одному из граждан чоповцы прострелили руку, еще двое получили ранения в ноги, уточняет «Новый компаньон». В Белгородской области с коррупцией будут бороться с помощью повышения зарплаты. Как сообщает портал в belgorod.com, с 1 июня этого года планируется увеличить фонд оплаты труда бюджетников на 20%. Накануне губернатор Белгородской области Евгений Савченко на заседании Совета по противодействию коррупции назвал повышение заработной платы самым мощным рычагом противодействия коррупции. Богатые районы платят кредиты и налоги хуже бедных, утверждает новгородское интернет-издание «Прямая речь». Судебные приставы составили долговую карту Новгородской области по налоговым и кредитным задолженностям. По карте заметно, в каких районах граждане оказались в сложной ситуации из-за закрытия предприятий и других социальных факторов, пишет «Прямая речь».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Природные пожары в России за сутки охватили почти 7 тысяч гектаров. Как сообщили в МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, Амурской области, Приморском и Красноярском краях. В Дагестане при проведении спецоперации убиты 3 боевика. В перестрелке погиб сотрудник полиции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Представители сексуальных меньшинств намерены провести сегодня акцию в центре Москвы, несмотря на запрет властей. Об этом заявил накануне Интерфаксу один из организаторов московских гей-парадов Николай Алексеев. Министерство внутренних дел Грузии опубликовало список задержанных после разгона митинга оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 26 мая. В списке 105 человек. Столица Ливии, город Триполи, пятую ночь подряд подвергалась авиаударам. В городах Сирии в пятницу возобновились столкновения между силами безопасности и участниками антиправительственных демонстраций. По сообщениям очевидцев и правозащитников, полицейские открывали огонь по демонстрантам, сообщается о 8 погибших. Арестованный в четверг в Сербии бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич был вчера обследован врачами, которые установили, что он способен участвовать в судебном процессе. В ближайшие дни ожидается его доставка в Гаагу. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International сегодня отмечает 50-летие. В Сальвадоре арестованы два армейских офицера и четыре солдата за попытку похищения около 2000 ручных гранат. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. «Единая Россия» шлет последние предупреждения непокорным. Уфа. Кто заказал убийство депутата? Астрахань. Блогеры спасают бабушку. Казань. Театр на Булаке как дом родной. Великий Новгород. В городе побывала царь-сказка. Типографию ростовского издательского дома «Крестьянин» власти закрыли на 3 месяца за то, что ее руководство не согласилось прекратить печатать листовки неугодного партии власти кандидата в мэры города Шахты, рассказывает Олег Бакунин.
С одной из крупнейших типографий на юге России пытаются расправиться за участие в муниципальных выборах. Так, во всяком случае, оценивают происходящее событие не только сотрудники издательского дома «Крестьянин», но и их коллеги, а также многие эксперты. Через несколько дней после выборов мэра города Шахты, которые состоялись 15 марта. Суд Мясниковского района Ростовской области принял беспрецедентное решение о приостановке работы типографии «Крестьянин» на срок 90 дней. Типография печатала агитационные материалы для коммуниста Геннадия Ильина, главного оппонента Дениса Станиславова, кандидата от партии власти. По словам генерального директора издательского дома «Крестьянин» Ирины Самохиной,
мы привыкли действовать с позиции здравого смысла. То есть наша кредо такое: мы освещаем то, что есть, а, как говорится, после этого будь что будет. Мы никогда не принадлежали ни одной из партий, мы никогда не принадлежали ни к одному из движений. Мы пишем то, что сегодня происходит. И точно такого же принципа мы придерживались в типографии. Свободная печать для всех зарегистрированных кандидатов, для всех клиентов, потому что у нас существует закон Российской Федерации, в котором написано «равный доступ для всех кандидатов».
До этого случая газета «Крестьянин», именно с нее и начиналось создание этого издательского дома, никогда и никем не воспринималась как оппозиционная, хотя публикуют зачастую очень резкие критические материалы, но что называется без перебора, абсолютно по делу. Поэтому для многих коллег происходящие события стали абсолютно неожиданными. Вначале звонили из администрации области, просили подумать и принять правильное решение. Затем в типографии отключили электричество, якобы из-за поступившего анонимного звонка о пожаре на предприятии. Только уехали энергетики, как появился наряд районной полиции во главе непосредственно с начальником РОВД. Правоохранители заявили, что к ним также поступил звонок, но в этот раз о том, что в типографии печатается листовка антисемитского содержания. Полицейские потребовали предъявить им листовку и устав предприятия, а также учредительные документы. И это все в час ночи. Документы им предъявили, ротационная машина заработала от собственного дизель-генератора, листовки были отпечатаны, приняты самим кандидатом и доставлены в город Шахты. Но, как видим, события на этом не закончились. Последовало судебное решение об устранении якобы имеющих место недостатков в организации противопожарной безопасности на предприятии. Типографию закрыли на 3 месяца. Продолжает заместитель председателя регионального отделения Союза журналистов России Оксана Аксенова.
Безусловно, ростовское отделение Союза журналистов обеспокоено ситуацией, которая сложилась с типографией. Более того, нас беспокоит судьба очень многих газет, которые там печатались. Часто мы в разгар выборных кампаний говорим о прозрачности, об открытости выборов. И, конечно, вот эта ситуация из ряда вон выходящая, не хотелось бы, чтобы она стала типичной, характерной для последующих выборных кампаний.
Поддержка коллег оказалась не только на словах, но и выразилась и в реальных делах. Как считает Ирина Самохина, вчерашние конкуренты проявили завидную корпоративную солидарность и здорово им помогли.
Вообще, на самом деле, на полиграфическом рынке Ростова очень жесткая конкуренция. И типографии как бы и немного, но в то же время и немало. И то, как коллеги к нам отнеслись к этой ситуации, это очень порадовало.
Как сказал обозреватель газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Я хочу здесь отделить все-таки газету «Крестьянин» от издательского дома «Крестьянин» и от его технической базы, которая, собственно-то, может выполнять любую задачу полиграфическую. Ну, что она и была сделана в случае с печатанием листовок коммунистического кандидата в мэра в шахтах. Коммерческое предприятие, которому заплатили и которое выполнило заказ, какие могут быть вопросы? И почему это вдруг привело к такому некрасивому скандалу, даже странно. Это и выглядит и мелочно, и нелогично. Это вот сейчас мы видим, как полиграфическая база уходит из избирательной кампании, причем в канун очень важной думской кампании. А еще раньше из избирательной кампании практически ушли СМИ. Когда поправки в избирательное законодательство приобрели драконовский характер, естественно, каждый здравомыслящий редактор, каждый здравомыслящий журналист, они пришли к выводу, а зачем нам с этим связываться? По большому счету, это невыгодно и правящим силам, потому что это приводит к стагнации в обществе, в лучшем случае. А чем заканчивается стагнация, мы все уже давно хорошо знаем.
По мнению экспертов, это такой наглядный урок всему медийному сообществу. Всем внимание! Впереди важнейшая избирательная кампания. В декабре в Госдуму, в марте выборы президента. И всякое непослушание будет караться жестоко, невзирая на закон. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Кто заказал убийство башкирского депутата Ильдара Нафикова? Ответа на этот вопрос так пока и нет, рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии правозащитники требуют продолжить расследование убийства депутата Совета города Агидель Ильдара Нафикова. Общественники и семья погибшего считают, что на скамье подсудимых оказались лишь исполнители убийства, в то время как имена заказчиков даже не прозвучали в судебном заседании. Напомним, что на днях Верховный суд Республики Башкортостан вынес приговор двоим жителям города Агидель Ринату Насирову и Вильдану Фаязову, обвиняемым в убийстве Нафикова. В ходе следствия и судебного разбирательства было доказано, что в ночь с 7 на 8 октября 2005 года Насиров и Фаязов по поручению местного криминального авторитета Алексея Чепкасова проникли в дом, где спал Нафиков, облили помещение бензином и подожгли. Депутат не смог выбраться из горящего дома и погиб в огне. Практически сразу у семьи погибшего, местной оппозиции и правозащитников возникло подозрение, что произошло заказное политическое убийство. Ильдар Нафиков был известным в городе человеком, оппозиционно настроенным к местной власти и крайне неудобным для нее политиком. Еще будучи в меньшинстве в городском совете, Нафиков постоянно настаивал на проверке расходования бюджетных средств, выделяемых близким к власти местным предпринимателям. Неоднократно депутат обращался и в местную прокуратуру с заявлениями о проверке действий чиновников городской администрации во главе с ее руководителем Валерием Федоровым, рассказывает житель города Агидель Рафаил Сарваров.
До гибели написал в разные инстанции 69 депутатских запросов, где он отражал о финансово-хозяйственных махинациях Федорова и его окружения. Из 69 депутатских запросов 25 в органы прокуратуры. После каждой сессии он выпускал бюллетень, и в этом бюллетне указывал, какой депутат по какому вопросу как голосовал. Народ Агидели знал, что творится на сессии.
На выборах в муниципальный совет города Агидель, прошедших летом 2005 года, Ильдар Нафиков и его сторонники завоевали 10 мест из 15. На первой же сессии нового созыва планировалось избрать Нафикова председателем городского совета. Если бы это произошло, оппозиция получила бы реальные рычаги власти. В частности, от этого зависело бы последующее назначение нового главы городской администрации. Однако сессия под разными предлогами то и дело откладывалась, а в начале октября 2005 года произошла трагедия. Власти выказывали активную незаинтересованность в раскрытии. раскрытии преступления. В частности, сразу же после пожара прокурор города Рамиль Хабиров заявил, что причиной трагедии послужил неисправный электрообогреватель, и поэтому уголовное дело возбуждаться не будет. При проведении своего расследования отец погибшего и его друзья сталкивались с мощным противодействием. Так, по их словам, прокурор Агидели Рамиль Хабиров и начальник милиции Радус Саляхов лично привезли экспертные заключения из Удмуртии о бытовом характере трагедии, которое впоследствии оказалось ложным. Эти же лица оказывали давление на независимых экспертов, которые дали свое заключение о преднамеренном поджоге здания. Наконец, прокурор Агидели Хабиров несколько раз выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и делал это повторно, несмотря на отмену его решений судебными инстанциями. Семье Эльдара Нафикова активно помогали уфимские правозащитники. Как шло независимое расследование, рассказывает президент фонда «Международный стандарт» правозащитник Константин Потнин.
Конечно, опрашивали всех, кто каким-то образом мог что-то знать, видеть, слышать. Собственно, это убийство, оно всколыхнуло город, и люди охотно помогали, рассказывали. Мы публикации пытались осуществлять. Мало того, вот мы сняли специальный фильм, и этот фильм везде распространяли для того, чтобы ускорить это расследование, не дать ему возможности заглохнуть.
За 5 лет семья погибшего Эльдара Нафикова, его друзья и соратники преодолели множество препятствий в попытках добиться справедливости. Они добились возбуждения уголовного дела и его перевода из Агидели в город Нефтекамск. Спустя 5 лет после убийства расследование все же было завершено. 6 мая нынешнего года Верховный суд Республики Башкортостан приговорил исполнителей преступления Рената Насирова и Вильдана Фаязова, соответственно, к 19,5 и 16 годам лишения свободы. Организатор преступления, местный криминальный авторитет Алексей Чепкасов, был объявлен в федеральный розыск. Горожане встретили этот приговор со смешанными чувствами, говорит житель города Агидель, федеральный судья в отставке Хабир Лукманов.
Люди говорят, жаль, только краешек зацепили, краешек, простые исполнители попались. Заказчики, которые, предполагается, гораздо глубже сидят, до них еще пока выхода нет. Весь народ прямо так и говорит.
С Хабиром Лукмановым согласен и уфимский правозащитник Константин Потнин.
В суде не прозвучала версия о том, что на самом деле основой всего этого была политическая деятельность Нафикова. Адвокаты, в общем-то, подвели к тому, что это просто как бы вот бандитские такие вот нападки с целью отомстить непослушному предпринимателю.
Жители города недовольны тем, что должностные лица, активно мешавшие расследованию, пока что никак не наказаны. Так, бывший прокурор города Рамиль Хабиров сейчас трудится в должности следователя Бирского межрайонного отдела Следственного комитета по Республике Башкортостан. А бывший начальник милиции Агидели Радус Саляхов на днях был переведен на более престижную должность начальника отдела внутренних дел по городу Дюртюли и Дюртюлинскому району. Между тем, суд вынес частное определение в адрес Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета России, где зафиксированы все противоправные действия бывшего прокурора и начальника милиции, мешавших проведению расследования. Хабир Лукманов полагает, что убийство Эльдара Нафикова стало возможным из-за длительной безнаказанности местных преступных группировок и в то же время из-за бездействия местной власти и правоохранительных органов.
У нас большая бандитская группировка была, состоящая из 40 человек. На жалобы граждан, на угрозы, милиция у нас все не реагировала своевременно. Люди уже потеряли доверие к этим органам, больше не стали обращаться. Предприниматели, которые на рынке торгуют, они обложены были данью со стороны вот этих криминальных авторитетов. Они тоже платили молча. Такая ситуация, несмотря на то, что маленький город, произошла у нас.
Правозащитники и семья погибшего требуют дальнейшего расследования, которое, уверены они, должно вывести на истинных заказчиков преступления. Только после этого возможно будет говорить о каком-то оздоровлении общественной атмосферы в городе. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Астраханские блогеры, узнав о том, что 72-летняя астраханка Галина Павлова выставлена властями из квартиры, которую те же власти ей выдали, начали кампанию в интернете в защиту прав пенсионерки и победили, рассказывает Галина Маркина.
Я прожила войну отечественную, чеченскую войну, но так даже фашисты не поступали.
72-летняя Галина Павлова вместе со своей внучкой-студенткой вынуждены были провести несколько дней на железнодорожном вокзале. Городские власти выставили их из квартиры, в которой они проживали с сентября прошлого года. Чиновники сами вручили женщине ключи, но спустя полгода вдруг обнаружили, что семья заняла квартиру незаконно. В официальном комментарии начальника жилищного управления администрации Астрахани так и говорится, что Павлова самовольно вселилась в квартиру. Бабушка никогда не получала никаких разрешительных документов, а также ключей от квартиры, тем более из рук мэра тем более в торжественной обстановке. Выходит, по версии чиновников, что Галина Павлова сама выбрала себе квартиру в отдаленном районе по каким-то, видимо, своим соображениям, именно под номером 17, взломала замок, вселилась и спокойно там перезимовала. В это время пользовалась водой, газом и электричеством, конечно, самовольно подключившись. Однако, по информации управляющей компании, факт незаконного потребления электроэнергии был установлен не за весь период проживания, а только с 1 по 18 апреля. А вот что говорит по этому поводу сама женщина.
Я все время проживаю там, ни за что не платила. А у меня нет документов. С чем идти платить? Я везде приходила. Давайте документы подтверждать, тогда будем брать квартплату.
Все новоселы получили только охранные грамоты. А значит, за коммуналку почти полгода не платил весь дом. При этом мэрия постоянно жалуется на растущие долги за услуги электро- и водоснабжения, списывая все погрешности в работе по благоустройству города на злостных неплательщиков. И оказалось, что трудно с оплатой коммунальных платежей работающую пенсионерку беспокоили больше, чем городских властей, так же, как и вопрос с оформлением квартиры. Скорее всего, астраханка вместе с внучкой так бы и продолжала жить в этой квартире, если бы сама не начала напоминать о себе чиновникам, требуя оформить договор социального найма. Поднимая документы этой назойливой бабушки, в мэрии обнаружили, что квартира должна быть предоставлена площадью на одного человека, на Галину Павлову, а она занимает слишком большую квартиру на троих человек. На приеме у начальника жилищного управления администрации Астрахани Диляры Измайловой всплыли другие, не менее странные подробности.
Я говорю, вот мы с внучкой проживаем весь период, а оформить мы не можем. Внучке исполнилось 18 лет, не прописаться, не лечиться, получить взрослый полис. В общем, не то, что мы там, это ад. Измайлова смотрит на меня и говорит: так в этой квартире уже живут люди, и ключи мы давно отдали. Я на нее смотрю, так это я.
Но оказалось, что речь шла о другой семье, которая якобы проживала в этой же квартире уже весь апрель. Получается, что Галина Павлова делила квартиру с чужими людьми, а сама даже и не знала об этом. С этого момента женщину стали преследовать, обвинять в том, что она ввела в заблуждение мэрию. По ее словам, угрозы получала и внучка.
Измайлов пригласил внучку. Внучка к ней заходит, а меня не пускает. Я Измайлов сказала: бабушку свою никуда не пускай, иначе уголовную ответственность привлекут.
Пожилую женщину выгнали из квартиры, упекли в отделение милиции, куда пришлось ей вызывать еще и скорую. В итоге отпустили за отсутствием состава преступления. А идти освободившейся бабушке оказалось некуда. Нашла приют на вокзале. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы внучка Марина не написала блогерам письмо о злоключениях ее бабушки. История сразу получила широкую огласку. За женщину вступилась общественность. В стране остались местные теле- и радиоканалы. Уполномоченный по правам человека в Астраханской области отказался официально дать комментарии. И все же Галине Павловой предоставили другую квартиру. Сразу оформили документы и даже выделили рабочих, чтобы помочь ей с переселением, говорит лидер молодежного движения «Точка отсчета» Александр Алымов.
История с бабушкой на самом деле помогла не только бабушке. Когда поднялась эта шумиха, в дом по улице Грановского, где жила эта бабушка, откуда ее выселили, где как раз таки людям выдают охранные грамоты, а не договора социального найма, в субботу, в нерабочий день, приехали представители какой-то общественной организации, как они себя назвали, от имени жилищного управления, стали прямо на месте в подъездах подписывать договора социального найма со всеми этими людьми.
Он также считает, что сегодня у граждан появилась возможность в таких случаях, как с Галиной Павловой, отстоять свои права.
Как только вопрос приобретает всероссийский характер, есть, потому что местные чиновники, это нужно понимать, боятся получить по шапке от вышестоящего руководства, а тем более в преддверии выборов, когда это модно становится, то есть нужно ругать своих подчиненных. И если, например, полтора года назад на такой резонанс могли просто не обратить внимания, то сейчас реагируют запросто.
Так что в распоряжении астраханцев еще как минимум 6 месяцев, чтобы решить свои проблемы. Выборы в Астраханской области пройдут в декабре этого года. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Нечасто в наше время открываются новые частные театры. А вот в Казани такой театр открылся и пользуется популярностью у зрителей, рассказывает Олег Павлов.
Театр на Булаке, так называется водная протока в центре Казани, появился относительно недавно. Однако прошедшие полтора года позволяют говорить о нем как состоявшемся явлении в культурной жизни города. Спектакли идут каждый вечер, свободных мест не бывает. Главный режиссер театра Евгений Аладинский.
Люди хотят тишины, Для души, прежде всего. Все же бегут или на природу в выходные, да, а кто-то бежит в театр.
Казань издавна считалась городом театральным. Только Качалов с Шаляпиным, которые начинали здесь, чего стоят. Интересно, что в 1907 году на 150 тысяч жителей приходилось 7 театров. И в 2011 году уже на 1 миллион 150 тысяч казанцев вновь приходится 7 театров. И все равно, по словам Аладинского, появление новой площадки в городе никто не ждал.
Создавать театр было страшно, необычно, никому не нужно. Самое главное, ни я самим актерам, ни зрителю, которого, я считаю, и нет на сегодняшний день театрального зрителя. Есть зеваки.
Зрителя нужно еще воспитать. Большинство обывателей в театре были в последний раз по школьной программе, силком и в основном в буфете. Директор театра на Булаке Виктор Степанцов – бизнесмен. Но занявшись новым делом, по его словам, тут и поселился. Также и зритель.
Первый год в основном приходила молодежь и приводила с собой родителей. А сейчас приходят люди, которым уже за 70. И они благодарят нас после спектакля. Говорят, мы даже не знали. И говорят, а сколько вы существуете? Люди удивлены, что мы существуем полтора года.
Майор Таращиц, пальцем покажи. Вот этот вот майор! Вот этот вот, да? Дорогая моя, это Тищенко! Тищенко, встаньте, пожалуйста. Майор Тищенко, познакомьтесь, майор.
Основу репертуара театра на Булаке вначале составили выпускные спектакли студентов Казанского театрального училища. Поэтому все они, как Марсель Касимов, говорят, этот театр закрепил за нами профессию. Это наш дом.
Как бы это ни звучало, может быть, наивно, это как второй дом и все. А почему не другой театр? Потому что я точно знаю, что придя в другой театр, я буду там себя чувствовать как на работе, а не как дома. А тут дома, потому что здесь те люди, с которыми я уже 5 лет, уже 6-й вроде как пошел, с ними вместе, и вот как семья, мой второй дом.
При этом каждый находит для себя что-то особенно важное. Для Алины Вдовиной это свобода творчества.
Для меня театр на Булаке – это просто настолько свобода всего того, что я могу воплотить здесь. То есть я могу, знаете, открыть себя полностью. Вот не только там театральная площадка, вот спектакли, именно драма, да. Мы можем петь, танцевать, пробовать себя, допустим, в таких жанрах, да. То есть я открываю себя по-новому.
Наиля Фатхуллина также любит воздух этого театра.
Это как новое дыхание для театра города Казани, потому что здесь полностью можно воплотить все. Любой режиссер, наверное, был бы рад, имея такую площадку. С любой труппой здесь можно натворить все, что хочется.
Но самое главное, молодым актерам этот театр дал шанс. О чем и говорит Искандер Нурезянов.
Шанс проявить себя, показывать себя, делать что-то свое, новое и предоставлять на суд казанским зрителям.
Они приносят конфеты, а это что-то значит?
Театр существует на собственные средства. Как говорит его директор Виктор Степанцов, все, что возможно, делают сами.
Все, что здесь сделано, это сделано собственными руками. Именно нами, именно нашими партнерами, друзьями и той самой молодежи, которая здесь работает.
Репертуар Казанского театра на Булаке от классики до современных пьес, например, того же Гришковца. 7 режиссеров не дают застояться крови, вносят регулярное разнообразие. И что главреша Евгений Аладинский считает важным, зритель тоже вовлечен в происходящее.
Очень маленький камерный зал, где слышат друг друга самый дальний 8-й ряд, и то он в 5, практически 7 метрах от сцены, от актеров. Актеры дышат, зал дышит. И все это настолько близко, тесно, что волей-неволей становится одним большим целым.
А еще зритель на спектаклях театра на Булаке плачет. Маленький и большой плачут.
Театр – это не актеры и режиссер. Ни в коем случае. Это прежде всего зритель. И в этом театре со зрителем должно что-то происходить. Он должен сопереживать, соучаствовать, соспасать. И спасать потом в итоге самого себя, потому что ты понимаешь, что тебя поймали, ты плакал.
Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Нашу программу завершает рассказ о международном театральном фестивале, прошедшем в Великом Новгороде. У микрофона Светлана Жохова.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Поклон и добро пожаловать в Снежные Тяги!
На несколько дней Великий Новгород окунулся в атмосферу праздника. 18 театров из 12 стран, 23 спектакля, 4 площадки. Такова официальная статистика международного фестиваля «Царь сказка».
Зия дуат ему, зия дуат долгу, зия дуат мужу ну.
Основой спектаклей – мифология, национальный эпос, легенды, яркая палитра историй. От библейских мифов до шекспировских трагедий, от народных сказок до современных урбанистических фантазий. Отдельное направление фестиваля – творческие лаборатории. По мнению Сергея Козлова, заведующего литературной частью Новгородского областного театра драмы, критика в провинции – явление неоднозначное.
На разные, потому что разные провинции. И там, где есть театральные города – крупные, где не два театра, и даже не четыре, не пять. Там есть и критика. Да, сейчас развивается Пермский край очень мощно, вообще Зауралье, Сибирь. В городах маленьких, где и театры-то не самого высокого уровня, и производят местный эффект, они не могут породить и критику как таковую. Они могут породить только отзывы.
А в проектах «Швейцарское чтение» и «Театр в классе» партнером фестиваля выступил Новгородский университет. Силами студентов факультета лингвистики и межкультурной коммуникации были переведены современные пьесы европейских авторов, которые могут быть показаны в формате школьного класса, учебной аудитории, а также в театральном пространстве. Рассказывает студентка НовГУ Анастасия Щукина.
Новый жанр, мы пьесы еще не переводили, тем более это современная пьеса, не какая-нибудь старая, современный язык, все актуальное. Сложно было перевести песни. Читала очень много раз. Ну, все наизусть уже знаю.
С самого утра и до поздней ночи в будни и выходные залы привечали зрителей. Но фестиваль закончился, гости разъехались. А избалованным вниманием новгородцам останутся серые будни. Режиссер Новгородского театра «Малый» и организатор фестиваля Надежда Алексеева настроена оптимистично.
Ну, во-первых, в Новгороде останется опыт, в Новгороде останутся впечатления. Это более чем важно, потому что театр, хороший театр, работает на подсознание. И для нас кончится фестиваль, мы уезжаем на гастроли. Все два месяца мы гастролируем по фестивалям Турции, Пермь, Польша, Финляндия, Эстония. А потом, может быть, и отдохнем.
Но после отдыха снова за работу. Тем более, что недавно работа театра получила высокую оценку.
За развитие детского театра в России нам дали высшую награду Союза театральной деятельности «Золотой знак». Вот таким тайным голосованием мы, оказывается, победили все театры России. Нам вот в этот раз так вот повезло.
На церемонии закрытия состоялось награждение победителей фестиваля. Финансового характера премии не носят. Но актеры и режиссеры на это внимание не обращают. Главное, что заметили и оценили. Светлана Жохова для Радио Свобода, Великий Новгород.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».